В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Чечни.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Александр Бобров с нами, доцент кафедры дипломатии МГИМО, МИД России. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для сообщений, говорит Москобот. Давайте начнем, наверное, с итоговой декларации по БРИКСу. Она уже обрела название, доказанская декларация, много, 43 страницы, но главные тезисы, значит, укрепление сторон выступает за укрепление сотрудничества в интересах глобальной региональной стабильности и безопасности, за углубление финансового и экономического сотрудничества в интересах справедливого глобального развития, укрепление многосторонности для более справедливого демократического миропорядка, расширение гуманитарных обменов в интересах социально-экономического развития. А ничего такого воинствующего там не было, ничего про разделение мира там не было. Но, по сути, что отражает декларация с точки зрения современного состояния международной политики?
Декларация отражает позиции глав государства и правительств, которые участвовали в Казанском саммите. Это касается как постоянных членов БРИКС, так и так называемой новой группы стран-партнеров БРИКС. Это нововведение, которое как раз и появилось в Казани. Угу. А также всех тех гостей, которые приехали на саммит в формате БРИКС Плюс и БРИКС Аутрич. Сегодня мы видим такой общий коллективный голос так называемого незападного мира, который предлагают принципиально новую повестку дня, новую такую реконфигурацию уже действующих старых институтов старого миропорядка с тем, чтобы вдохнуть в них новую жизнь, и чтобы государства не Запада могли быть представлены более справедливо с точки зрения того веса в глобальной экономике, который они обрели в 21 веке.
Угу. Но интересно, что, скажем так, мы говорим, что по-старому уже невозможно, представляем примерно, как хочется по-новому, но каковы механизмы достижения вот этого светлого будущего нового?
Механизмы самые разные. Если мы говорим про уже действующие институты, это прежде всего реформа Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и экономического блока Организации ООН, ну, в частности, Международного валютного фонда. В МВФ сейчас у стран БРИКС есть коллективные вето и коллективные 15%, но этого недостаточно, учитывая тот факт, что 3 из 4 ведущих глобальных экономики — это страны БРИКС. Не говоря уже о том, что в целом совокупный показатель стран БРИКС, он гораздо больше с точки зрения территории, ВВП, с точки зрения там, ценообразования на рынках нефти, газа и редкоземельных металлов, сельского хозяйства, чем совокупный вклад в государств большой семерки, которые и устанавливают правила игры во всех практически институтах так называемой Бреттон-Вудской системы. Поэтому в данном случае речь идет о том, что таким единым фронтом выступая, имея, безусловно, свои позиции по определенным деталям, эти государства заявляют о том, что необходимо пересмотреть сложившийся баланс сил.
Так это про какую-то замену для доллара, замену для Бреттон-Вудской системы, замену про западноцентричное видение вообще мира или про что-то другое?
В целом, да. То есть сейчас активно идет процесс дедолларизации мировой экономики, при которой различные государства в взаиморасчетах переходят на национальные валюты. Ведь до этого вся глобальная экономика существовала следующим образом. Скажем, не знаю, российские ресурсы, мы их продаем в страны Европейского Союза, мы пользуемся рублями, они пользуются евро, но тем не менее в транзакции все равно присутствует доллар Соединенных Штатов. То есть у них была такая административная рента с любой транзакцией, которая проходила по всему миру. И это был тот консенсус, который был навязан фактически фактически после распада Советского Союза, так, отчасти это можно назвать Вашингтонским консенсусом, потому что это предполагало и либерализацию экономику, и проникновение американских транснациональных корпораций. В общем, все это привело к тому, что страны Запада, прежде всего США и их союзники по Большой Семерке и по НАТО, они заняли вот ведущие позиции во всех ведущих институтах.
Монополию.
Да, монополию, да, регулирующие вообще в целом глобальную экономику. Сейчас речь идет о том, что если мы пользуемся имеющейся инфраструктурой, потому что, ну, опять же, от ООН нельзя отказываться, потому что это самая универсальная международная организация, даже если мы ее ликвидируем, все равно появится такой же ООН, который будет представлять все страны мира. Нужно по-другому наполнить суть имеющихся вот институтов. Таким образом, чтобы страны коллективные не Запада, которые сейчас занимают значительную долю в глобальной экономике, могли продвигать свои интересы и ветировать те решения, которые им просто не нравятся.
Гутерреш признает, что развивающиеся страны не участвуют в принятии мировых решений, но пока это как бы не приводит к тому, чтобы положение дел изменилось. И Гутерреш говорит, что ситуация должна измениться. Понятно, что надо, чтобы было, и все выступают за все хорошее против всего плохого. И, но есть же другая проблема, что чтобы что-то поменялось, надо для этого что-то сделать.
Именно так. И вот именно поэтому Российская Федерация и находится на передовой этой борьбы за что-то новое в условиях проведения специальной военной операции, которая стала таким акселератором очень многих процессов, которые носили спящий характер. И поэтому те государства БРИКС, которые сейчас до этого подходили крайне неохотно к решению базовых вопросов, связанных с перераспределением влияния, сейчас понимают, что если они не успеют это сделать, то тогда они будут отставать от глобальных трендов.
Но сложно говорить, что они будут отставать, ведь они часть этих глобальных трендов, и Россия заинтересована. Россия, понятно, что как бы возглавила фронту просто потому, что уже нечего терять. Банки под блокирующими СДН санкциями, флот теневой, что там еще, постоянное давление и закручивание. А другим странам, чтобы условно подключиться активно к этой, ну, некой политической фронте, будем говорить так, им есть что терять. И не случайно они как бы говорят, мы санкционную политику не очень любим, потому что она мешает торговать нормально, и все перекособочило всю международную там, экономику, например, мировую. Но при этом вторичных санкций мы опасаемся. Поэтому крупнейшие банки не работают, хотя хотелось бы. Поэтому там единая, видимо, валюта БРИКС ровно по этим причинам не создается.
Но я думаю, что все-таки вопрос вторичных санкций и единой валюты – это два разных сюжета. Если мы говорим про боязнь выстраивать взаимодействие с Россией, то это, если хотите, мы сейчас предпринимаем только первые попытки установления полноформатного диалога в области координации взаимодействия в финансах и экономике. Давайте посмотрим на это глазами, скажем, индийских или китайских производителей. У них есть синица в руках в виде конкретных проектов, которые у них налажены со странами Запада еще с как минимум конца 80-х, начала 90-х годов, а то и раньше. Да, конечно, сейчас тенденция такая, что они теряют некоторую прибыль, она становится меньше, и это не так радужно и красиво, как это выглядело еще, скажем, 10 лет тому назад. И вот появляется возможность укрепиться на российском рынке и выйти на него. Но это своеобразный вот такой журавль в небе. То есть только самые дальновидные, они прекрасно понимают, что если они сейчас в это вложатся и будут потихоньку сокращать свою зависимость от стран Запада, они в долгосрочной перспективе выиграют. Таких дальновидных операторов, их достаточно мало. Тем не менее, они есть. Мы можем даже банально посмотреть на Автопром, который в условиях ухода гигантского количества западных компаний был заполнен китайскими автопроизводителями.
Ну, просто каких-то китайских производителей мы спасли от банкротства, упустив их на рынок. Но
безусловно.
Там бы не заметили.
Да, безусловно. Но те, которые сейчас вкладываются и которые сокращают свои взаимоотношения, скажем, со странами Запада или там вообще не работали, они сейчас находятся в полноценном выигрыше. И это создает прецеденты для новых компаний, которые сейчас занимаются перераспределением всех своих экономических и даже там логистических каких-то потоков. Поэтому в данном случае речь идет о том, что БРИКС, они задают определенный вектор определенным тенденциям. И вообще дипломатия, она не всегда про конечный результат, потому что это конечный результат можно, знаете, как до миража бежать, и в итоге никогда не прийти.
Но, понимаете, я понимаю, что можно теоретически много всего, и теоретически Фукуяма написал, что конец истории произошел, а теперь надо
его
эту
не было.
Книжку, не знаю, сжечь, удалить, все что угодно, потому что конца истории никакого не произошло. И просто как бы мыслитель-философ оказался, ну, его идея оказалась ошибочной, потому что мир несколько сложнее. А здесь я понимаю про тренды, и это же, знаете, как это, есть рисковые бизнесмены, которые способны видеть будущее в каком-то товаре, например, там, тот же самый Илон Маск. Он уловил тренд и возглавил этот тренд. Соответственно, в это начали вкладываться, понимая, что есть определенные риски. А мне кажется, что есть проблема, когда страны замахиваются не просто не на уничтожение доллара, а на создание некой альтернативы, то есть, но на монополию. У монополии, во-первых, по-прежнему много ресурсов для того, чтобы этих маленьких поддавить, напугать, шантажировать. Но те, кто понимает, что есть тренды и нужно им следовать, они же тоже как бы понимают риски и готовы ли идти на эти риски,
чтобы что-то потерять. Все зависит от конкретно взятой страны. То есть если мы, например, возьмем Китай, который, конечно, сохраняет огромное взаимовлияние с Соединенными Штатами. На этом и зиждется, в принципе, современная глобальная экономика, вот эта кимерика. Они еще во времена президентства Дональда Трампа столкнулись с тем, что против их компаний стали вводить санкции, начались торговые войны. Угу. И Трамп был первым президентом США, который сказал, что вообще это не Российская Федерация является главным геополитическим противником Вашингтона, а Пекин. И поэтому бороться надо с Китаем. И вот это был, если хотите, пролог всему тому, что будет происходить в американо-китайском отношениях в середине 21 века. Соответственно, под это американцы будут сколачивать огромную антикитайскую коалицию, одним из которых участников и звеньев этой цепи является Индия, которая всегда пытается выстроить такую многовекторную политику, чтобы с одной стороны с Соединенными Штатами сохранить какие-то отношения, при этом у них достаточно жесткие противоречия с Китаем, а у них очень тяжелое геополитическое соседство, и вот у них появилась Россия. Россия сейчас для них это абсолютно вот такой новый рынок, они получают прямую выгоду от того, что у нас разрушились вся энергетическая система взаимодействия с Европой, и они это будут только наращивать. Но вы в предыдущем своем заявлении как раз-таки обратили внимание на то, что помимо, значит, перераспределения имеющихся торгово-экономических вот различных схем, есть еще проблема создания единой валюты. Угу. Значит, обычно, когда мы говорим о создании единой валюты, мы прежде всего представляем себе какие-то интеграционные объединения, которые по географическому признаку объединяют экономики, где валютный рынок – это высшая практически стадия интеграции. Да. Ну, такая предпоследняя. А сейчас мы говорим о том, что может быть создана когда-то в перспективе система взаиморасчетов, базирующаяся на единой валюте, между государствами, которые располагаются на разных странах и вообще в разных континентах. То есть это гораздо более сложная задача, чем тот путь, который прошли и страны Европейского Союза, и другие вот как раз такие региональные валюты, как, например, западный африканский франк ФА. Я уверен, что мы с этой задачей справимся, просто это не происходит быстро по мановению волшебной палочки. Но то, что в Казанской декларации отмечено стремление абсолютно всех подписавшихся государств идти к этой цели, это то, что и является вот этой дипломатической революцией. Потому что еще когда о сходных идеях говорили в середине нулевых, на национальных лидеров смотрели как на сумасшедших. Или давайте вспомним Муаммара Каддафи, который вообще предлагал отказаться от доллара, потому что он ничем не подкреплен, а вводить золотой стандарт на валюты. В частности, вот он предлагал африканскую общую валюту, эмитентом которой бы выступала Ливийская социалистическая арабская народная джамахирия. Тогда, собственно, он за это поплатился, во многом из-за этого началась операция в 2011 году, а сейчас государства уже не боятся об этом говорить. Поэтому это действительно вызов глобальному Западу, но не с тем темпом и, может быть, не с такими результатами, которые все ожидали, думая, что вот мы сейчас соберемся, решим, и все, и заживем по-новому.
Но, так не бывает. Понятно, то, что стороны, конечно, там декларацию общую приняли, и это демонстрация того, что есть какой-то единый порыв. Но другое дело, что сложность, мне кажется, БРИКСа, именно БРИКСа, как вот он изначально был создан, еще осложняется процесс, что есть БРИКС плюс, там тоже много всяких игроков. Это абсолютно разные страны с разным мировоззрением. И, соответственно, там мы, например, как более все-таки общество западное, европеизированное. Вот, есть китайцы со своей философией, есть Индия со своей философией, там Иран, Бразилия вообще на другом континенте находятся. И я к чему веду? Про как бы пути по которому мы понимаем, что вот есть путь, по которому мы идем, и вопрос, как мы этого достигаем. Потому что разговоры про рынок, про новые рынки сбыта, и, конечно, все хорошо, но фундаментально предлагается принципиально иное мироустройство. В этом отношении можно вспомнить, как бы вот, хорошо, на Западе любят играть в шахматы, когда у тебя есть две армии, и по итогу одна из них должна быть разгромлена, а китайцы любят играть в го, где абсолютно пустое поле, и задача
окружить,
да, и создать себе наибольшее там, количество перекрестков, например, да, чтобы иметь маневренность. А это вообще принципиально разное видение мира как такового. Как это все сделать, чтобы вот абсолютно разные политические мысли, философии и вообще мировоззрение где-то на каком-то этапе соединилось, чтобы, о, вместе мы построим.
Вы знаете, старик Киссинджер, когда предлагал вот эту красивую аналогию, разницу между западным и китайским менталитетом, он немного лукавил. Он действительно пытался представить, что вот западное мышление, оно такое прямое, которое связано с тем, чтобы взять какую-то, я не знаю, там, крепость, ее окружить, тем самым победить. А у китайцев они как-то пытаются, знаете, задушить в объятиях, как-то прильнуть к себе и только потом абсорбировать. Нужно просто посмотреть на то, что страны Запада, они в целом отказались от миропорядка, который был основан на шахматах. Потому что в шахматах ты в определенный момент партии начинаешь просчитывать дальнейшие ходы и понимаешь, что ты партию проигрываешь. Угу. Поэтому они сбросили все свои...
карты со стола.
Все свои вот фигуры со стола, да, и стали играть в Чапаева. Именно из-за того, что они стали играть в Чапаева, собственно, все государства, которые привыкли вот играть с ними в шахматы, они поняли, что нужно создавать какие-то другие правила игры. И поэтому вот эта усталость от действий коллективного Запада, которые наплевали на свои собственные фундаментальные ценности, которые они заложили в основу того миропорядка, который и появился в связи с распадом Советского Союза, он и предопределил тот факт, что появилась БРИКС. И это очень важно.
Да,
это нам кажется, что вот отсутствие устава, отсутствие каких-то четких правил, что это слишком аморфное получается БРИКС. Но на самом деле до этого все, значит, многосторонние структуры, они были четко регламентированы. То есть, например, хочешь ты вступить в НАТО, вот тебе критерий. Хочешь ты вступить в ООН, вот тебе критерий. Пока ты эти критерии не выполнил, даже можешь к нам с этим не подходить. И получается, что такие государства, как, например, Палестина, сколько бы людей там ни погибло, они все равно будут ждать какой-то надежды со стороны мирового сообщества, что когда-то двугосударственное решение будет принято. А здесь мы говорим о том, что этих правил не существует, что вот до тех пор, пока вы готовы собираться и обсуждать, давайте собираться и обсуждать, и вести вот эту работу по тому, чтобы склеить наши вот самые разные подходы. И поэтому сама концепция единства в многообразии, она и подчеркивает тот факт, что, будучи разными, мы все равно умудряемся говорить на одном дипломатическом языке. И в данном случае это удается, поскольку декларация это является результатом вот общего подхода, общих позиций всех стран-участниц. От Бразилии, я не знаю, там, в Латинской Америке до как раз-таки Китая в Северо-Восточной Азии.
Усомнившийся Макар говорит, не следовало бы нам вклиниваться на Украину, тогда поставленные задачи БРИКС решались бы несколько проще. За кулисами тоже спокойно сидеть не собирается. А мне кажется, как раз именно СВО вскрыло вот эти вот издержки монополии экономической и политической, которая была со стороны Запада. И как раз их шаги во многом помогли всем остальным увидеть, а что же на самом деле, потому что объективно и в России, наверное, тоже не рассчитывали, что там будут блокирующие санкции, теневой флот и еще что-то.
До специальной военной операции представить себе, что твои золотовалютные резервы могут заморозить в одночасье и потом их же еще и использовать против тебя, было абсолютным нонсенсом.
Ну, подождите, с Афганистаном было-было, с Ираном было-было, просто все думали, ну мы же другие.
Во-первых, мы другие. Во-вторых, там все-таки речь шла немножечко про другое. Там, значит, когда вводили санкции против режима. То есть верхушки, которые они воспринимали как людей, которые против своего собственного населения проводят какие-то недемократические действия. Помните, гуманитарные интервенции и так далее.
Вообще можно красиво объяснить все.
Красиво объяснить можно было все. Но, тем не менее, они использовали эти средства для решения внутриполитических проблем. Ну, например, поддерживали оппозицию, которая шла воевать против действующей власти. Сами эти деньги, они никогда не экспроприировали и с ними ничего не делали. И поэтому сейчас, когда это произошло с нами, как раз-таки все остальные страны коллективного Запада, они испугались. Они поняли, что произойди что-то, что они сделают и не понравится странам Запада, их золотовалютные резервы тоже уйдут.
Ну, просто получилось, что как бы трансформация произошла от того, что вы пользовались этими деньгами для того, чтобы там вершить свою внутреннюю политику, хотя действительно наши деньги, что хотим, то и делаем.
Да.
Следующий этап просто у вас есть деньги, мы у вас их заберем. И назовем красивым словом иммобилизации ресурсов.
Да, и пустим это на то, чтобы воевали против вас.
Ну да, примерно так получается. Ну хорошо, а как же вот эти вот скептические замечания, что посмотрите, Нарендра Моди уехал, не дождавшись окончания мероприятия в Германию, к Олафу Шольцу, а там еще кто-то. Не кажется ли вам, что это просто попытка, ну, поискать черную кошку в черной комнате?
Да.
Потому что вот надо зацепиться, чтобы, как это, объяснить весь свой скепсис по поводу того, что ничего нового в мире уже нельзя, и конец истории произошел, а все остальные просто вот делают вид, что что-то меняется.
Конечно, я в этом плане хочу просто поблагодарить абсолютно всех организаторов саммита БРИКС, поскольку они сделали титаническую работу, и, в принципе, сама Республика Татарстан, которая сделала все для того, чтобы стать наиболее гостеприимным уголком планеты для такого большого количества глав государств, правительств и генеральных секретарей международных организаций. И, безусловно, к Казани было приковано абсолютно все внимание, и в условиях, когда они уже не смогли найти хоть каких-то по-настоящему острых противоречий или каких-то блох с дипломатической точки зрения в самой Казанской декларации, они стали искать хоть какие-то информационные поводы. Соответственно, вот был Нарендра Моди. Затем они все обращали внимание на то, что в Турции состоялся вот теракт, из-за которого, собственно, Эрдогана все стали критиковать, почему вот теракт в Турции, а он в этот момент в Казани занимается ничем.
Было.
Может быть, специально построено. Мы, к сожалению, до конца этого не знаем, хотя все говорит именно об этом. Наконец, вчера, соответственно, украинские средства массовой информации придумали этот фейк вокруг нашего министра, что чуть ли он не ругался, когда ему на ногу наступили. Ну, то есть это уже говорит настолько об отсутствии хоть каких-то аргументов субстантивных о деятельности самой БРИКС, об так называемой изоляции России, что им просто приходится выдумывать на ровном месте. Там, для тех, кто не знает, я расскажу, что появилась фейковая озвучка вот того инцидента, который произошел, когда человек просто мимо случайно проходил, Сергей Викторович на него просто посмотрел, и все, и, в принципе, там ничего и не было. Но они из этого раздули целый инфоповод, который явно был сгенерирован нейросетями.
Почему на Западе, ну, скажем так, насколько серьезно опасаются укрепления БРИКСа и трансформации из дискуссионной площадки во что-то более осязаемое, например, в объединение, которое способно принимать решения и влиять на мироустройство, и какие инструменты у них есть, чтобы мешать этому?
Прежде всего, политика разделяя властвует. То есть они будут пытаться всегда растаскивать БРИКС, оказывая давление наиболее, скажем, наименее лояльных участников, на тех, на кого у них есть воздействие. Ну, Россия, Китай, понятное дело, на них бесполезно, как это оказывает давление. Из стран старой, значит, вот БРИКС, ядра БРИКС, они будут, безусловно, бить и по Индии, и по Бразилии, и уж обязательно по ЮАР, поскольку Южноафриканская Республика действительно очень сильно зависит от США и даже в большей степени от Великобритании. Да. Да. Если мы говорим про новых участников, то, конечно же, Объединенные Арабские Эмираты, которые они будут пытаться перетянуть полностью на сторону Запада, потому что им не нравится, что такое гигантское количество граждан Российской Федерации, очень богатых, живут в этой республике Персидского залива. Поэтому они всегда будут пытаться действовать именно таким образом. А что касается того, почему они столь внимательно следят за деятельностью БРИКС, я напомню, что сам по себе акроним БРИКС, а на тот момент это БРИКС, придумали тоже на Западе. Это был аналитик Goldman Sachs, который потом сделал достаточно хорошую карьеру в университетах, академическую такую. Он очень много потом в парламенте работал. Он как раз-таки и придумал акроним для наиболее динамично развивающихся государств, так называемые emerging state, то есть те, которые демонстрируют высокие темпы развития. Как раз-таки как возможные новые центры, которые в будущем бросит вызов, собственно, самому коллективному Западу. И он уже, мне кажется, с тысячу раз пожалел на то, что он подкинул эту идею для соответствующих всех лидеров, которые встретились вот в конце нулевых годов. И поэтому в каждом своем интервью он пытается говорить, что нет, БРИКС на самом деле не состоялся, там все плохо, там нет никаких четких критериев.
Давайте после новостей продолжим. Александр Бобров с нами, доцент кафедры дипломатии МГИМО, МИД России. Новости.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35, столица программы «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Александр Бобров с нами, доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России. Дэйв говорит, скоро двадцатка в Бразилии, там будут китайско-бразильский мирный план, скорее всего, продвигать про территориальную целостность Украины. Наши союзники по БРИКСу, говорит Дэйв, а мне в голову мысль такая пришла. Не получается, сейчас же очень активно обсуждают замерения по Украине, в БРИКСе тоже высказывались по этому поводу. Вот, Владимир Путин говорит, что сейчас мяч на стороне Украины. И почему-то многие толкователи считают, что вот близок некий корейский мирный план. Не может ли с вашей точки зрения так статься, что такая высокая... скажем так, такой высокий уровень присутствующих на саммите БРИКСа сейчас и, соответственно, вот разговоры про новый миропорядок во многом еще некий пролог к тому, что действительно на Украине скоро все закончится.
Ну, сложно сказать, когда там все закончится и закончится ли на том, что будет урегулирование, поскольку задача дипломата заключается всегда в том, чтобы не просто найти какой-то консенсусный угу. план, а еще тот, который будет устраивать и одно, и другое общество таким образом, чтобы это, если был не вечный мир, то, по крайней мере, мир, который продлится дольше, чем там те же Минские соглашения, которые они изначально не собирались ни в коем случае выполнять. Поэтому это столь сложная задача. Действительно, мирных инициатив их очень много, и это касается не только там, бразильско-китайского плана. Если вспомнить самое начало, были еще и проекты, скажем, Индонезии и стран коллективной Африки, которые приезжали накануне саммит России и Африка в прошлом году. Поэтому здесь вариантов и подходов их действительно много. Я едва ли смогу сказать что-то новое, поскольку президент Путин, он в этом плане был максимально четок во время mm-hmm. своей пресс-конференции. Мяч действительно на стороне Украины, по той простой причине, что они же сами отказались от ратификации того соглашения, которое было фактически готово в Стамбуле, когда то ли Борис Джонсон надавил, то ли они сами решили ввести вот тот самый закон, который запрещает вести любые переговоры с Россией, пока у власти находится Владимир Владимирович. То есть, действительно, если сейчас Украина пересмотрит свои подходы, то действительно есть возможность начать договариваться на тех условиях, которые в Стамбуле и были согласованы. И я бы не назвал бы это, конечно, корейским вариантом, по той простой причине, что тогда все цели спецоперации будут решены, и там они не смогут не вступить в НАТО, поскольку там об этом напрямую говорится, и они должны будут каким-то образом угу. решать вопросы со статусом русского языка. Там в этом документе было, в принципе, все очень четко прописано, и украинцы прекрасно понимали, что они должны будут подписать. Я боюсь, что если сейчас возможности урегулировать не будет, то дальнейшие условия для Украины, они будут просто гораздо жестче. И, опять же, если мы используем термин «шахматы», то компьютер уже все подсчитал, и понятно, что в этой партии мы победим. Просто либо можно им сразу сдаться и тогда сохранить фигуры, а фигур уже у них осталось не так много, либо же играть до тех пор, пока останется mm-hmm. один король. Вот я бы украинцам не советовал бы играть именно так, потому что они все равно проиграют.
Александр, а другой момент, хорошо, могут ли участники БРИКСа и вообще дискуссия по поводу вот этого нового мироустройства занять умы человечества настолько, что, соответственно, вот этот лагерь, который за развитие, за урегулирование, за прозрачность и за там больше равноправия, одержит победу над, ну, принято говорить, партией войны, но такой глобалистской партией войны.
Ну, глобалистская партия войны сейчас находится в меньшинстве, и даже не потому, что они находятся у власти в странах.
Но ресурсов у них очень много, извините.
Но это называется активные, но все-таки меньшинство. Uh-huh. Действительно, сейчас речь заключается в том, чтобы так же, как в законе Парето 80 на 20, вот эти 20% не оказывали влияния на оставшиеся 80, а оставшие 80, соответственно, смогли перевернуть все в свою сторону. Поэтому численный перевес, он уже есть, демографический перевес тоже уже есть. Осталось действительно завладеть умами. И то, что мы видим во многих странах Запада, когда мы видим протестные голосования на различных региональных уровнях, когда в угоду сиюминутным конъюнктурным соображениям государства в какой-то момент там начинают заявлять о том, что да нет, мы особо Украину не поддерживаем, и в НАТО мы их тоже не видим, и вообще вообще это вопрос отдаленной перспективы, и когда там тот же Рютте пытается выступать не как генеральный секретарь, а как технический секретарь, просто продавливая это в национальных столицах, угу. Это фактически напоминает пружину, которая в какой-то момент, соответственно, ударит по всем тем обратно, кто сейчас оказывает излишнее давление на уровне самых разных стран. Не говоря уже о том, что многое, в принципе, на Украине может решиться в зависимости от результатов выборов в Соединенных Штатах, потому что мы видим два практически полярных подхода к украинскому конфликту со стороны Трампа и со стороны Камалы Харрис. Тут тоже много неизвестных. Но в любом случае ситуация, в которой мы живем, она не будет вечной. Нам кажется вот в моменте, что так будет всегда, и это вообще сложно, и в принципе конфликты, они были, есть и будут, но в любом случае любые конфликты, они заканчиваются политико-дипломатическим урегулированием.
И но была столетняя война когда-то.
Конечно, и даже были более долгие конфликты, потому что она даже не 100 лет шла, она была дольше. Да, действительно, так оно и есть. Но в любом случае задача заключается именно в этом. Не просто в том, чтобы заморозить, не в том, чтобы, там, я не знаю, там, разменяться территориями, а ликвидировать те первопричины, которые и привели к этому конфликту.
Но смотрите, та страна, вопрос разрешения на Украине, она как раз вот торгует идеей, какой продает обществу идею, что Украине надо помогать, потому что вот Украине надо обратно отвоевать свои территории. Европейцы, конечно, лукаво умалчивают о том, что сама территория Европейского нынешнего Союза делилась и переходила из рук в руки, как лоскутное одеяло, вот, и войны там были едва ли не чаще, чем футбольные матчи. Вот. Но это ладно. Это пытаются представить конфликт на Украине как нечто, чего не происходило никогда. Единственное, что никогда не происходило, это гипотетического конфликта между ядерными державами. И то 61-й год был все-таки. Другой момент. Какова все-таки, вот, с вашей точки зрения, позиция стран вот этого глобального большинства по поводу Украины? И действительно ли Украина сейчас конфликт, который влияет на всех, и страны глобального большинства тоже как бы опосредованно это чувствуют и могут выработать некие меры. Потому что история с корейским перемирием, с этой идеей отвоевывания территории, что якобы русским нужны территории, это же все вбрасывается с той стороны и пока что продается. Вот в чем дело.
Оно продается как раз-таки теми, кто внимательно следит за западными средствами массовой информации, а в глобальном большинстве немножко свое восприятие всего происходящего. То есть если мы не будем сбиваться на отдельно взятые страны, где есть национальные нюансы, то позиции их весьма лукавы. На словах она заключается в том, что должен быть мир, поскольку они за мир во всем мире, против всего плохого, за все хорошее. Угу. Не говоря уже о том, что индийцы, они вообще сторонники, значит, не насилия, которые связаны с их философскими течениями, там и буддизмом, который сформировался в Индии, и их хиндуизмом как национальной религии, да даже каким-нибудь джейнизмом банально. Поэтому они, собственно, продвигают во внешней политике, что вообще, в принципе, конфликты и воевать это плохо. Но в то же самое время они живут в условиях реал-политик, у них очень сложное геополитическое окружение, они прекрасно понимают, что в любой момент у них может начаться какая-то заварушка и в АТР, и в Африке, и в Латинской Америке, хотя там очень высокая культура именно международно-правового разрешения любых территориальных как раз-таки споров. Вот вспомните Венесуэлу, которая за ЭСЭК боролась с Гаяной, они же достаточно мирно это урегулировали без военных действий. Так вот, они на словах говорят о том, что да, действительно, надо, значит, все это прекратить, а на деле они фактически получают выгоду от того, что происходит там переориентация там, российской экономики, от того, что там с Запада бегут очень многие инвесторы, в том числе и в Китай, из-за чего происходит изменение внутри Европейского самого Союза. Они получают возможности различного обхода санкций, и они это сделали даже уже более глубокой системой обхода, чем та, которая существовала вокруг того же Ирана. То есть они от этого получают прямую выгоду. Я молчу про то, что с военно-политической точки зрения Украина — это сейчас полигон вооружений, полигон различных тактик, которые они изучают применительно к своим конфликтам. Там Китай для Тайваня, Индия для возможного конфликта с Пакистаном, хотя и тех ядерное оружие.
Конечно.
Даже не то, что боевой опыт, а просто изучить, а как в целом правильно вести военные конфликты, которые носят, понятное дело, асимметричный характер, но в которой впервые мы видим, что сила, которая больше, она имеет все шансы победить победить силу, которая меньше. Ведь до этого все было в обратную сторону. Американцы вторгались в Ирак, они проиграли. Они вторглись в Афганистан, они проиграли. Ну да, там все они коллективно вторглись в Ливию, но все равно они получили ответ в виде волн бесконечных мигрантов. А здесь вроде бы как асимметричный конфликт, но более сильная страна за счет умелых действий потихоньку, раз за разом, там территория за территорией, там сантиметр за сантиметром, но тем не менее продвигается в сторону победы. И они это прекрасно понимают. И поэтому они этот опыт хотят изучить прежде всего для себя. Отсюда такая очень осторожная политика. Потому что тот же китайский мирный план, если бы китайцы его действительно хотели бы продвинуть, они бы уже давно бы это сделали. Они прекрасные дипломаты, они добились совершенно удивительного шиитско-суннитского примирения между Саудовской Аравией и Ираном. Неужели им невозможно будет это сделать в куда более гомогенном, скажем так, геополитическом пространстве, коим является Россия и Украина как фактически один народ, который просто сейчас разделен на политическом уровне?
Есть история с перспективой расширения БРИКСа. Вопрос, для чего и почему решено было ввести термин «страны-партнеры»?
Страны-партнеры были введены по той простой причине, что действительно кандидатов очень много. Сейчас речь шла даже не о волне расширения, а о целом цунами, поскольку настолько гигантское количество стран хотели присоединиться к БРИКС. Соответственно, для того, чтобы расширение произошло, необходимо в каждом отдельном случае, изучая национальную вот эту заявку, подумать, а что конкретно это государство может нового дать БРИКС? Не просто с точки зрения цифр, что еще больше будет население, еще больше территории, а, например, с точки зрения экономики. Например, на каких рынках тогда преобладание у стран БРИКС будет больше? Ведь когда расширялся вот БРИКС с 1 января 2024 года, мы фактически получили ведущие позиции на рынках нефти, газа, сельского хозяйства, редкоземельных металлов. И было понятно, почему именно такой состав участников пополнил состав БРИКС. Я так полагаю, что в каждом отдельном случае какие-то государства выступали против. Ну, потому что было понятно, например, что, скажем, там, Турцию не очень хотели бы видеть, например, в Индии, поскольку Турция ближайший союзник Пакистана, например. И поэтому они начинают просчитывать возможные варианты развития событий. Там возникали сложности с испаноязычными государствами Латинской Америки, потому что Бразилия, как португалоязычный гегемон, они хотят не то чтобы одни там быть, но просто вот сохранять возможности и влияние и говорить от имени всего региона в целом. Поэтому придумали вот этот очень правильный и справедливый механизм, который, по сути-то, ничего и не меняет. То есть государства-члены БРИКС, они точно так же, как и постоянные члены приезжают, они имеют возможность высказываться. В конце концов, они имеют возможность нести свои идеи в итоговые декларации. Поэтому этим и удобен этот формат, что он как пластилин. Из него действительно можно сейчас сделать что-то очень интересное, новое, то, что раньше было сделать абсолютно было невозможно.
Но вопрос все-таки единого подхода и вот перспектив по экономическому развитию. Сложно же, когда есть разные интересы, есть крупные, например, поставщики, и крупные экспортеры и крупные импортеры. Каждый хочет, экспортер хочет занять как можно большую нишу, импортер хочет покупать так, чтобы было дешевле. Но тоже по поводу единых подходов. Многие сейчас обращают внимание на то, что да, Эрдоган приехал, да, и про Украину говорил, и про зерновой этот коридор, про который уже все забыли, все равно поднимает эту тему. И да, перспективы существуют. Но при этом Турция вдвое поднимает тарифы за прохождение через проливы танкеров с российской нефтью, например. Тоже вопрос до 10-месячного максимума. Тоже, ну как бы, как это, в светлое будущее идем. Вот, но пока с издержками.
Ну, если говорить не применительно к Турции, то достаточно посмотреть на их национальный менталитет, чтобы понять, что это люди, которые потрясающе умеют торговаться. И я думаю, все, кто когда-либо были в Турции и ходили на местные рынки, они с этой национальной особенностью сталкивались. Турция просто выторговывает себе позицию для того, чтобы говорить на равных с такими экономическими гигантами в условиях, когда кроме очень удобного геополитического расположения на стыке Европы и Азии, им попросту нечего дать, поскольку поскольку если мы посмотрим на их национальную экономику, то там жуткая инфляция, у них там гигантское количество проблем, они в долгах, как в шелках, и при этом они еще находятся в условиях очень разделенного общества, когда часть общества хотят сохранять связи с Европейским Союзом, когда половина Стамбула — это абсолютно европеизированный город, гораздо более европейский, чем Париж или Лондон, и где там по улицам ходят вполне себе европейские люди, которые снимают вполне себе европейские сериалы. Вспомните там «Постучись в мою дверь», которая была популярна в России. И в то же самое время у них есть вся остальная часть государства, которая исламизируется, возвращается к своим истокам вот этого османского какого-то величия середины XVI века, когда Османская империя была и на Балканах, и в Северной Африке, и в Малой Азии, и вообще на Ближнем Востоке практически все арабские страны контролировала. И вот они хотят вернуться к чему-то такому. И поэтому в условиях вот такого общества, которое раздираемо столь внутренними проблемами, они логично пытаются искать новые пути развития, новые какие-то коалиции. Но при этом у них по-прежнему достаточно жесткое членство в НАТО, они не отказывались от своего членства в Европейском Союзе, хотя они в нем разочаровались, ибо слишком долго они ждут этого, целых 50 и даже более лет. И поэтому, собственно, Эрдоган сейчас пытается войти в какие-то новые коалиции, в новые составы. Прекрасно понимая, что просто так в одночасье он в БРИКС не вступит, он пытается, собственно, реализовать вот это свое положение, начиная просто банально торговаться. У нас, в принципе, российско-турецкие отношения, они носят, собственно, такой характер, что постоянно идет торг.
И... Значит, у нас нет аргументов?
Против кого?
Не против, а чтобы, ну, как бы не себе в ущерб.
Да почему же? Ну, российско-турецкие отношения, они развиваются таким образом, что у нас всегда возникают какие-то конфликтные ситуации, и потом происходит замирение, и на каких-то новых условиях мы начинаем друг с другом взаимодействовать. В конце концов, соседи-то не выбирают. Ну, да, хорошо, мы можем разругаться с Турцией, мы можем сейчас вести бойкот, но да, мы это делаем только тогда, нет, когда есть такая необходимость.
Александр, вы сами про дипломатию, да, но при этом рассуждаете крайне недипломатично, да, по поводу там, или как это, ты за белых или за красных, в конце концов?
Конечно. Поэтому с Турцией у нас такие сложные, очень многослойные отношения. Поэтому всегда вот какие-то такие действия, они продиктованы имеющимся гигантским количеством противоречий.
Понятно, что в какой-то степени мы понимаем. Это как раз к моему тезису, вот в начале программы мы с вами говорили, по поводу того, что путь к этому будущему, он светлому, он с издержками. Вопрос, мы эти издержки принимаем, даже как где-то убытки, но мы верим, как это, раньше верили в коммунизм, теперь верим там, в БРИКС, например. Вот. А все остальные-то, все, не получится ли так, что Россия повезет на себе все те издержки по достижению нового мироустройства, а остальные будут, ну, по максимуму снимать сливки, потому что это, понимаете, это укладывается в логику в нашу, там, даже Советского Союза, когда приходили, там, строили города, потом прощали долги, тоже верили в дружбу какую-то, даже не в расчет, а все остальные кто-то искренне любил, а кто-то просто пользовался. Разве у стран глобального юга, которые сейчас только-только обретают себя условно после там, периода колониализма, разрухи, и теперь понимают, что они, оказывается, их голос важен, и это очень раздражает других бывших колонизаторов, но они хотят жить самостоятельно, разве они рассуждают не предельно цинично? Кто кого заборет? Русские все-таки заставят американцев отползти, или американцы задавят русских? А мы пока посидим, посмотрим, кто выиграл, мы с теми будем.
Ну, мировая политика — это, безусловно, вещь очень циничная, но одновременно с этим надо посмотреть, а сколько каждое государство вложило денег, ну, например, в банк инфраструктурных проектов
НБР.
Самого НБР или там, я не знаю, там в тот же новый банк БРИКС, который вот возглавляет Дилма Русов. Там, если так совсем уж строго говорить, там по-хорошему это деньги китайские, не наши. Это не так, что мы взяли и последние деньги оттуда вытащили. Да, конечно, нас используют как такой своеобразный политико-дипломатический таран имеющегося западного миропорядка. Но при всем при этом, когда они сталкиваются с аналогичными проблемами у себя, они тут же группируются и прекрасно понимают, что без объединения поодиночке каждого просто задавят. Просто мы в данном случае как-то ожидаем, что они резко начнут это делать, вот просто потому, что вот мы резко это в 22-м году осознали, а почему же вы резко не осознаете? Мне это очень напоминает позицию Ирана, потому что сейчас происходит. Вот как раз-таки вот этот тезис, который вы озвучили, я слышал от иранцев. Они, когда, значит, мы... да, значит, в 2010 году у нас было с ними соглашение о поставке комплексов С-300. И в последний момент наше руководство тогда отказалось от этих поставок, поскольку тогда еще была перезагрузка, были российско-американские отношения, была надежда на какое-то замирение. Это уже только после Ливии и Сирии мы поняли, что никакого замирения-то в принципе и не будет. И что это была нельзя, передышка, да, что нельзя с ними уступать, договариваться. А иранцы тогда очень сильно обиделись. И поэтому, когда началась специальная военная операция, у нас же глобальный, наш здесь российский ТНК, они стали использовать Иран как референтную точку, поскольку вот они под санкциями находятся, они выжили, создали потрясающие совершенно, там, не знаю, промышленность, у них гигантские достижения в науке, и вот давайте использовать этот пример. И почему иранцы неохотно на это шли? А потому что они задавали вопрос, а вы там Западом точно ругаетесь, или это вы просто прикидываете?
Точно такой же вопрос, точно такой же тезис произносил здесь посол Южноафриканской Республики в этой студии. То же самое.
Именно. Почему? Потому что ЮАР сами находились под санкциями как раз-таки всю холодную войну. Это был один из немногих примеров, когда Советский Союз и США, они как раз-таки были едины в своих подходах против на тот момент режима апартеида. Даже термин сам выдумали такой специальный, хотя изначально это просто раздельное существование представителей разных рас и этносов на территории ЮАР. Поэтому, собственно, у них вопрос, а вы точно вообще там поругались? Или это как-то временно? Поэтому я бы не стал проводить параллель между тем, как мы разбиваем отношения с БРИКС, которые носят более сбалансированный характер, более такой, я бы сказал бы, равновеличинный, поскольку государство, с которым мы имеем дело, это действительно крупнейшее государство и с экономической, и с демографической точки зрения. А во времена холодной войны Советский Союз была сверхдержавой. Соответственно, мы имели возможность диктовать свои условия своим младшим партнерам. И поэтому, когда из-за того, что в 91-м году у нас начались внутренние трансформации и очень тяжело, болезненно они проходили, отсюда лихие 90-е, соответственно, мы из этих регионов ушли. И когда мы уходили, собственно, никто не ожидал, что это произойдет столь резко. И поэтому, когда мы ушли и вдруг вспомнили про то, что у нас там были какие-то вложения, какие-то там инфраструктурные проекты, которые мы развивались, они нам сказали: ребята, а мы вас не заставляли это делать. Вы сами это делали, потому что вот у вас была противостояние с Соединенными Штатами. Отсюда вот вся эта жуткая проблема долгов, которые мы вроде бы как списывали.
Поэтому
да не
мы
списывали
раз...
мы не могли их получить назад. Нам даже самые богатые страны, там Вьетнам, я не знаю, Ливия, они не хотели нам их возвращать. Нет,
по формально современной России, которая взяла на себя бремя долгов Советского Союза, разве не было вот этого официальных этих заявлений по поводу списания долгов?
Списание долги – это неправильный термин. Была реструктуризация. То есть мы говорим, мы им говорим, там, ливийцам или вьетнамцам, отдайте нам деньги. Не дадим, а за чего бы, если вы сами вкладывали, мы вас не просили. Вот вы там против американцев воевали, мы были вашим сателлитом, наши соседи были западным сателлитом, вы нам помогали, поэтому нет, возвращать вам ничего не будем. Но давайте сделаем вот что. Вы, соответственно, даем вам наиболее хорошие проекты, там, постройте железную дорогу, постройте атомную электростанцию, и потом вернете это в виде, соответственно, косвенных налогов. Цинично? Да. Но, тем не менее, мы же сами виноваты, что взяли и напоролись на эту проблему. С БРИКС вот такой ситуации сейчас нет.
То есть мы строим атомные электростанции за свои деньги.
Ну, извините.
Не в рамках БРИКС, но что?
Но эти,
доброту значит, никуда не денешь.
Да, доброту никуда не денешь, именно поэтому мы такие великодушные, мы такие добрые, но одновременно с этим это все увязывается с гигантским количеством других вопросов, которые параллельно решаются помимо, собственно, этого проекта. Ведь есть же, ну, понимание того, что когда мы просто отстраиваем абсолютно всю национальную экономику просто за спасибо, а другое дело, когда в обмен на это мы получаем самые разные вот возможности, политические и экономические.
Да, я к чему веду? Просто как раз в текущем положении вещей, вот даже по поводу там Белграда, который считает вполне реалистичным референдум о присоединении к БРИКСу или к Европейскому Союзу, вице-премьер Вулин делает такое заявление. При этом многие говорят, что там Вучич сейчас, ну, по факту, мы говорим, мы все понимаем, он между Сциллой и Харибдой находится, сам Вучич якобы делает как бы ставку на европейцев, потому что, ну, не знаю, личный интерес, государственный, сложно сопротивляться, как угодно. И мы во всем, даже там с Турцией, с этими тарифами, которые повышаются, мы говорим, мы все понимаем. Но главное, вы нам скажите, что мы все-таки вместе, и мы вот как бы вот видим это светлое будущее. А не получается, что мы пытаемся наступить на те же грабли, потому что у американцев подход совсем другой. Они сначала должны, если вы хотите к нам, вы должны, как и вступление в Европейский Союз, помните, Греции. МВФ просто разуло до нитки Грецию здесь. Вы сначала должны выполнить наши условия, а потом мы еще подумаем. А мы говорим, вот вам все, от вас только мир и дружба.
Если говорить Сербию, это на самом деле такой сложный вопрос. Мы не даем все сербам и не требуем от них того, что они нам изначально не могут дать. А Вучич находится в той ситуации, при которой, если он это заявит, то на завтра у него будет бульдозерная революция. Нам достаточно того факта, что подавляющее большинство граждан самой Сербии, они максимально пророссийски настроены. В условиях, когда у них нерешенный конфликт в Косово, когда у них уже забрали все, что можно было забрать, добивать их до того, чтобы они в угоду интересов только России поставили крест на своей собственной государственности, я считаю, что это просто недальновидно.
Александр Бобров был с нами, доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России. Александр, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хорошего вечера и хороших выходных.